Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Православное радио продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелев. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение толкования Евангелия. Произнесет его священник Александр Шургунов. Продолжит эфир рассказ Ивана Шмелева «Покров». В следующем часе прямой эфир. Третий час православного вещания начнется программой «Русский паломник», после которой прозвучит пасторское слово в неделю 19-ю по Пятидесятнице. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 19 по 25 октября в павильоне 69 ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 с 19 по 25 октября с 11 до 19 часов. Вход свободный. Приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Покров Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 11 по 16 октября на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, 21 октября в 17 часов Российский национальный культурный центр святителя Василия Великого и киноклуб «Золотой Витязь» приглашают вас посмотреть художественный фильм «Лауреат российских и международных фестивалей «Воробей». Это замечательная российская картина, очень русская по духу кино. Вам представится уникальная возможность увидеть прекрасный фильм и пообщаться со съемочной группой в воскресенье 21 октября в 17 часов. В центре работает постоянно действующая выставка-ярмарка и кинозал, в котором вы сможете бесплатно посмотреть хорошее, старое, доброе русское кино. Адрес центра – Дмитровское шоссе, дом 71, проезд от станции метро Петровско-Разумовская до остановки «Цветметавтоматика». Телефон для справок 495-785-1939. 15 и 16 октября в Николо-Угрешской духовной семинарии состоится научно-практическая конференция «Оккультизм в современном мире». 15 октября в 10 часов утра начнется заседание, в котором примет участие известный специалист игумен Анатолий Берестов. А 16 октября в 11 часов утра состоится круглый стол и мастер-класс, в которых примет участие протоиерей Олег Стеняев. Вход свободный. Проезд от станции метро Кузьминки автобусом 470 до города Дзержинский. Остановка площадь Святителя Николая. Ждем вас.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас 13 октября помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Паломническая поездка посвящена празднику Покрова Пресвятой Богородицы и 200-летию победы в войне 812 года над полчищами 210 языков. Мы с вами побываем в храме Федора Студита, приходском храме русского архистратига Александра Васильевича Суворова, в храме Христа Спасителя, в церкви Иверской иконы Пресвятой Богородицы на Ордынке, в храме святителя Николая в Пыжах. Те, кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Напоминаем, поездка состоится 13 октября в субботу в предпразднество Покрова Пресвятой Богородицы.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре, неделя 19 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, 26 зачало, 6 глава, с 31 по 36 стих. Господь сказал: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Сегодня Церковь снова говорит нам о любви. Христос постоянно, мы слышим в Евангелии, говорит о любви, выделяя из всего, что есть в тайнах жизни, в заповедях Божьих, две самые главные заповеди — о любви к Богу и к ближнему. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». «Огонь пришел я низвести на землю, — говорит Христос, — и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Бог — это любовь, и христианин — это тоже любовь. Никто из нас не живет один на необитаемом острове. Мы, например, живем в городе, где 10 миллионов человек, в стране, где более 100 миллионов человек, на земле, где несколько миллиардов. И без любви семья, общество, народ и человечество начинают распадаться, разрушаться. «Люби, — говорит нам Господь и Его Святая Церковь, — родителей твоих, отца и мать, которые дали тебе жизнь и воспитали тебя. Люби друзей своих, тех, с кем ты Господом поставлен рядом в твоих каждодневных трудах. Люби соседей, с которыми ты рядом живешь, и так или иначе общаешься каждый день, не так, чтобы выходили и не здоровались друг с другом люди, живущие рядом или рядом работающие. Мы должны любить в первую очередь тех, с кем связаны особыми узами родства или дружбы. Хотя эта любовь может быть очень непрочная, мы знаем слова Евангелия о том, что предаст брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. А слово о любви, которое предлагает нам Господь, это не совет, не пожелание, это заповедь, которая занимает самое высокое место в Евангелии, высоту креста. Мы должны любить своих ближних домашних. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, говорит нам Слово Божие, тот отрекся от веры и хуже неверного. Однако врагами человека могут быть его домашние. Почему? Потому что они любят только земною любовью, хотят, чтобы все у нас было устроено в плане земном, здоровье, благополучие. У каждого человека есть личные враги. Мы говорим сейчас не о врагах Церкви Божьей, не о врагах Отечества, а о личных врагах. И о них тоже надо говорить с рассуждением. Эти личные враги — наши друзья, потому что благодаря им мы начинаем лучше понимать, что из себя представляем, насколько мы христиане, насколько есть в нас любовь. Даже дьявол в этом смысле служит нашему спасению. Как говорит апостол Павел: «Дадеся ему жало вплоть от ангела сатанина, дабы не превозносился за многие дарования. Да научусь самой главной тайне жизни, смирению, познаю самого себя со всей своей неправдой и нелюбовью, и через скорби, которые мне невольно приходят, благодаря тем людям, которых я называю врагами, будет совершаться мое духовное восхождение». Мы должны знать, для чего Господь посылает нам личных врагов. не просто для нашего духовного преуспеяния. Если подвигом христианской веры ты сделаешь другом своего личного врага, которого ты не желаешь видеть и даже слышать о нем не хочешь, то над тобой исполнится слово апостола. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Нам трудно исполнить эту заповедь о любви к врагам. Почему все больше вражды в мире? Потому, говорит нам Слово Божие, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И на место любви становится не любовь, а ненависть и вражда. Вся жизнь дается нам для того, чтобы мы научились этой единственной заповеди, по которой мы отличаемся от всех прочих людей. Никакая духовность, как бы высоко она по видимости не взлетала, ничего не значит, если мы не достигаем этой заповеди. Как говорит апостол Павел, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то иметь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Если мы не имеем любви, то вся наша вера — пустозвонство. Путь всей жизни для научения заповеди о любви к врагам постепенен. И прежде всего, если мы слышим Слово Божие, что из-за умножения беззакония охладевает любовь, то должны решительно в согласии с этим пониманием строить свою жизнь. Там, где у нас есть грубые грехи, с которыми мы не боремся, есть и умножение беззакония, и ни о какой любви нам говорить никогда не придется. Значит, нужно эти грубые грехи отсечь, чего бы нам это ни стоило. Более же всего, говорит нам апостол, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Если мы знаем, что любовь есть печать совершенства, что в ней заключено исполнение всех заповедей Божиих вместе взятых, то только по мере того, как мы исполняем все заповеди Божии нам данные, мы научаемся высшей заповеди о любви к врагам. И это, в свою очередь, раскрывает нам, что там, где есть уступки злу, лжи, там не может быть никакой речи о научении заповеди о любви к врагам. Только тогда, когда мы бескомпромиссны до смерти ко всякому нашему греху, можем мы узнать, о чем говорит Господь, предлагая нам эту заповедь. Блаженный Августин говорит, что любить врагов своих — это значит молиться о них, потому что только силой Божией, которая дается нам через молитву, можем мы исполнить эту заповедь, только любовью Христовой, которая дается нам в молитве. Многие духовники сейчас говорят, что в наши каждодневные молитвенные правила следует включить молитву об умножении любви, которая есть в молитвословах. Сегодня Господь приглашает всех нас молиться о своих врагах. Мы молимся о ненавидящих и обидящих нас. Это должно быть каждодневным, обязательным правилом, и даже прежде всех других молитв, так говорят святые отцы. Когда ты становишься на молитву и хочешь о чем-то упросить Господа, пусть первое твое прошение будет о тех, с кем ты во вражде, кого ты ненавидишь. Пусть это будет нашим осознанием того, что весь путь нашей жизни потому крестный, что заповедь о любви к врагам действительно крестная. Но вы любите врагов ваших, говорит нам Господь, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ неблагодарным и злым. Только тот, кто повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, может дать нам любовь к врагам. Только тот, кто на кресте обнимает весь род человеческий, напоминая нам о том, что любовь — это такое понятие, которое не имеет границ и присутствует во всей нашей жизни, может научить нас тайне его святой заповеди. Она выше естественна, но, с другой стороны, это самая естественная заповедь. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, говорит Господь. Это его золотое правило, есть основание заповеди о любви к врагам. Как говорит святитель Феофан Затворник, есть ли какое зло, которое бы мы хотели, чтобы оно было сделано по отношению к нам? Точно так же мы должны поступать и мыслить по отношению ко всякому другому человеку. И есть ли какое добро, какое бы мы не хотели иметь для самих себя? Точно так же мы должны поступать по отношению к каждому человеку, по закону правды и справедливости. Только тогда мы перестанем быть грешниками. Христос говорит, что и грешники, любящих их, любят. Кто эти грешники? Этим словом назывались язычники, люди, не знающие Бога, не верующие в Него, не понимающие тайн жизни. И большинство христиан, оказывается, могут быть христианами только по имени, грешниками на самом деле, язычниками. Если мы живем по тому же закону, по какому живут грешники, только любящих нас любим, то мы не христиане, мы язычники. Только тогда мы являемся чадами Отца нашего Небесного, когда любим своих врагов. Эта любовь не просто наше сердечное переживание, она действенна. Когда мы благотворим людям, которых считаем своими врагами, делаем добро, тогда уже мы обращаемся в нашей молитве ко Господу не на словах. Не одними устами мы говорим «Отче наш», но нам открывается страшная благодатная тайна того, что есть Отец наш Небесный. И этот путь к исполнению заповеди есть путь радости, хотя он неизбежно сопряжен с кровью, потом, со слезами, которые не могут отнять у нас этой радости, но которых мы никогда не можем избежать, если хотим быть христианами. Любить врагов — слишком сильные слова для тех, кто их услышит. Многие из учеников отошли от Господа, и Господь сказал тогда остальным: «Не хотите ли и вы отойти?» Вся неправда, которая в нас есть, протестует против заповеди о любви к врагам. И вся правда, которая в нас есть, хочет справедливости и праведного воздаяния. Но в мире есть крест Христов, которым мы отмечены. Есть святые мученики, древние и новые, великое множество святых. И всякий из нас, кто хочет быть Христовым, да услышит и да воспримет эту тайну жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня в студии мы беседуем с Екатериной Краснобаевой, которая принесла нам интересную книгу. Совместное российско-афонское издательство «Орфограф» представляет «Святой монастырь Кутлумуш» на Святой горе Афон. Книга издана в Москве объемом 287 страниц на прекрасной мелованной бумаге с великолепными иллюстрациями, и называется она «Афонские рецепты». Собрание традиционных рецептов афонской кухни, предоставленные святым Ставропигиальным монастырем Кутлумуш. Екатерина Сергеевна, когда открываешь эту книгу, почему-то вспоминаются жития святых или же какие-то наставления святых отцов, прекрасные иллюстрации и истории здесь поучительные. Я думаю, на российском рынке это совершенно уникальное издание.
Да, Николай Владимирович, когда я увидела эту книгу, то сразу вспомнила, что как-то на радио, по-моему, выступал игумен, и позвонила наша слушательница и сказала, а не могли ли вы сказать какие-нибудь рецепты, что у вас готовят в монастыре? И ответа не было получено, и вдруг, когда я увидела эту книгу, совершенно уникальную, я подумала, надо представить ее обязательно нашим служителям, так как скоро будет Рождество, а подарок этот просто неоценимый, потому что, во-первых, как вы сказали уже, она издана очень красиво. Во-вторых, там такие есть наставления о том, как готовить пищу, о том, как ее вкушать, и много там еще полезных советов о том, с какой молитвой или в каком количестве надо есть. И там даже есть выдержки и нашего любимого, уже ставшего родным, старца Паисия Святогорца, немного даже о его житии, как он жил, как к нему приходили. Там даже есть рецепты приготовления кофе. На одного человека, на 10 человек. И все это настолько удивительно, просто и необыкновенно, что, во-первых, зачитываешься ей как художественной литературой, а во-вторых, действительно очень простые в наше сложное время, простые рецепты, которые для здоровья даже очень полезны.
Ну, многие наши слушатели, может быть, возразят нам, потому что я думаю, что есть такое впечатление, что в монастырях, особенно в ставропигиальных монастырях, насельники являются строгими подвижниками и питаются чуть ли не хлебом и водой. Откуда такое разнообразие рецептов?
А вы знаете, когда наши дорогие радиослушатели купят эту книгу, которая называется «Афонские рецепты. Монастырь Котлумуш», они сразу поймут, что изобилия там как раз-то не очень много. Но так как очень просто приготовлено, и необычайно вот сочетание продуктов, которые, кажется, нам непривычно, например, там посыпают всегда душицей. Уж душиц-то у нас очень много, и я всегда сушу эту траву душица. И вот посыпание душицы, там еще какие-то очень простые рецепты, тот же рис или макароны, и все это как раз просто и даже аскетично. Но в то же время, наверное, очень вкусно, так как вот и сам игумен этого монастыря рассказывает, и повар, или как он называется в монастыре, тоже рассказывает о том, как он готовит, и еще замечательная очень история о том, как кто-то готовил пищу, как ему ангел помогал, или как он спасся, будучи только работником кухни.
Удивительное издание, которое, в принципе, возвращает нас, наверное, вообще к культуре потребления еды. Мы так привыкли, что мы питаемся каждый день на ходу, на бегу, не замечая, что вообще пища – это дар Божий, и как правильно относиться к пище. Вообще монастыри, наверное, всегда хранили вот эту традицию, потому что не было такого, чтобы в монастырях люди питались как-то на ходу. Это всегда было связано с чтением житий святых, с наставлениями. И пища, как дар Божий, она воспринималась монахами как совершенно особенное такое явление. Я хочу сказать, что при прекрасных иллюстрациях ты попадаешь как будто в сам монастырь или на Афон и переживаешь вот эти моменты, которые, может быть, многим нашим слушателям недоступны в силу отдаленности Святой Горы, в силу того, что запрещен туда женщинам вход. А многие наши слушательницы будут удивлены, как из простых, собственно говоря, продуктов можно приготовить такие удивительные разнообразные блюда.
Потом там при простоте всего очень красиво сервирован стол. И потом, знаете, еще, когда я стала читать рецепты, не взглянув ни в начало, ни в конец, я подумала, ну что это такое, там какие-то названия странные, что это такое? И, ну, думаю, вот те раз вышла книжка нам, ничего мы не понимаем. Но в конце там, например, какая-то там икра, я думаю, что за икра? Там написано, что это икра там щучья там, или еще какая-то очень простая и дешевая. Но чем она заменяется? Там макароны как-то называются по-иному. И написано, чем заменить у нас. Там еще какое-то название есть, что это толченый кунжут. То есть все доступно, и даже написано, что чем заменяется. И, конечно, еще вот удивительные там такие рассказы, написанные о том, действительно, как вкушать пищу, что это такое, и как относиться к этому. Замечательные также иллюстрации икон, которые там наиболее ценны в этом монастыре. И вообще, действительно, вот особенно тем, которые работает на трапезе, женщинам в храмах нашем, будет это настолько удивительно, настолько радостно, потому что здесь и написано, что у нас, вот я тоже знаю, в храме женщина работает, она только говорит, позовите хоть когда молебен будет, чтобы меня водой-то успеть, чтобы меня покропили. И вот бегут к ней, и она очень печалуется. Но вот если я подарю ей эту книгу, я думаю, она столько радостного почерпнет, и что и приготовление трапезы тоже может спасать и душу человека, и не только душу, но и всех, кто вкушает эту трапезу.
А мы все читатели этой удивительной книги «Афонские рецепты. Монастырь Кутлумуш» еще раз прикоснемся к нашим благовейным традициям, к традициям святости, православной святости, потому что история монастыря, те образы, о которых вы говорите, здесь рассказывается о некоторых чудотворных иконах, которые присутствуют в монастыре Кутлумуш. История самого монастыря, они заставят нас еще раз переосмыслить свою жизнь и ощутимо прикоснуться к древним афонским святыням. Я благодарю вас, Екатерина Сергеевна, за интересный экземпляр, который вы принесли в нашу редакцию. И еще раз нашим слушателям сообщу, что сегодня мы говорили о книге «Афонские рецепты», совместное издание монастыря Кутлумуш, «Святая гора Афон, Греция» и издательство «Орфограф, Москва». А где можно купить эту книгу?
Эта книга сейчас поступила во все крупные магазины, Сретенский монастырь, Православное слово. И я думаю, вот особенно на ярмарках, вот которые будут, вы следите на радио Радонеж, всегда вам расскажут, когда открывается ярмарка, в каком павильоне. И обязательно я еще раз рекомендую купить эту книгу себе и в подарок, потому что, читая ее, сразу думаешь, что ведь мы забываем, что все дар Божий, и пища, и вокруг нас природа, а эта книга как раз и дает почувствовать, что все дар Божий, ко всему надо относиться, как к дару Божьему.
Я только замечу, что те паломники и паломники в священном сане, в иноческом чине, которые побывали на Святой горе Афон, рассказывая о своих впечатлениях, не упускают из виду именно момент братской трапезы, потому что говорят, что на Афоне так вкусно кормят, как в редких ресторанах, хотя при совершенной простоте пищи. Конечно, это свежий продукт, который вылавливается в море там, но прежде всего, я думаю, это освященная молитвой еда, которую каждый из нас теперь будет иметь возможность приготовить. Спасибо.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж. Thank you. эфире радио «Радонеж». Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию рассказ Ивана Шмелева «Покров». Читает Екатерина Краснобаева.
Покров. Отец ходит с Горкиным по садику и разговаривает про яблоньки. Редко, когда он говорит не про дела, а про другое, веселое. А то все роща да подряды, да сколько еще принанять народу, да надо вот поехать, да не мешайся-то тут со своими пустяками, и редко увидишь его дома, а тот будто на гулянье или когда ездил на Богомолье с нами. Веселый, шутит, хлопает Горкина по спинке и радуется, какая Антоновка-то нонче богатая. Горкин тоже рад, что отец душеньку отводит, яблочками занялся и тоже хвалит Антоновку. И червь не тронул, и цвет морозом не побило, а вон белый налив засох от старости, пожалуй. Коль подсаживать, так уж Антоновку, Сергей Иванович, — покивает он ласково, — пяток бы еще корней, и яблок покупать не будем для мучения. Я вспоминаю, что скоро радостный придет покров какой-то, и будем мочить Антоновку. Покров! Важный какой-то день, когда кончаются все дела, землю снежком покроет, и крышка тогда шабаш, отмаялся, в деревню гулять поеду, — говорил недавно Василий Васильевич. И все только и говорят, вот подойдет покров, всему развяза. Я спрашивал Горкина, почему развяза? Говорит, а вот, все дела развяжутся, вот и покров. И Скорняк говорил на медне, после покрова работу посвалю, всех на зиму покрою, тогда стану к вам приходить посидеть вечерок, почитать с Панкрата, чем про священное. А еще отец говорил недавно, хочу вот в зоологическом саду публику удивить, чего никогда не видано, ледяной дом запустим с бенгальскими огнями, вот после покрова уж на досуге обдумаем. Что за ледяной дом? И Горкин про дом не знает. Руками так удивляется, чудит папашенька. Чего ж надумает, не знаю. И я жду с нетерпением, когда же придет покров. Сколько же дней осталось? А ты вот так считай. И ждать тебе будет веселей. А по дням скучно будет отсчитывать, — объясняет Горкин. Так вот прикидывай. На той неделе, значит, огурчики посолим. На Иван Постного. Самый канун посолим, а там его сдвижение, крежево творящий его носит, капустку будем рубить, либо чуток попозже, а за ней тут же на скорях и Антоновку мочить под самый под покров. До покрова три радости тебе будет, а там и зуб на полку, зима. Будем с тобой снег сгребать, лопаточку тебе вытешу, мой Михайлов день подойдет, уж у нас с тобой свои посиделки будут. Будем про святых мучеников вычитывать, запалим в мастерской чугунку с сосновыми чурбаками, и все у нас запасено будет, ухитимся потеплее, а над нами владычица покровом своим укроет, под ее покровом и живем, и скажет Господу: Господи, вот и зима пришла, все наработались, напаслись, благослови их, Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть, покров мой над ними будет, вот тебе и покров. Так вот что это покров? Это там, высоко за звездами, там покров всю землю покрывает, ограждает. Горкину молитву покрову узнает, говорит, сама пречистая на большой высоте стоит с крестителем Господним и твоим ангелом, Иван Богословом, и с ангельскими воинствами, и держит над всей землей великий покров Амафор, и освещается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди возвеселятся. А я увижу? Нет. Далеко за звездами. Один святой человек видал, дадено ему было видеть и нам возвестить. В старинном-то граде было, чтобы не устрашались люди, а жили, радовались. Потому, милок, и не страшно нам ничего под таким-то покровом. Нам с тобой не будет ничего страшно, работай, знай, и живи, не бойся, заступа у нас великая. Теперь, ложась спать, я молюсь Богородице Казанской, темной у нас иконы в детской. Молюсь и щурюсь, вижу лучики, лучики лампадки, будто это на небе звездочки, и там, высоко за звездами, сверкающий амофор покров. И мне ничего не страшно. Если его видать там, высоко за звездами. Вот и канун Ивана Постного, усекновение главы Предтечи и Крестителя Господня. Печальный день. Завтра пост строгий. Будем вкушать только грибной пирог и грибной суп с подрумяненными ушками, и рисовые котлетки с грибной подливкой, а сладкого не будет, и круглого ничего не будет, из уважения. Ни картошки, ни яблочка, ни арбуза, и даже нельзя орешков, напоминают главку. Горкин говорит, что и огурчика лучше не вкушать, одну к одному уж пусть, но огурчики длинные, бывают и вовсе круглые кругляки. А лучше совсем не надо, потому, пожалуй, в канун огурцы и солят. На нашем дворе всю неделю готовятся, парят катки и кадочки, кипятят воду в чугунах для заливки посола, чтобы отстоялось и простыло, режут укроп и хрен, остро пахучий экстрагонник, готовят для отборного засола черносмородина и дубовый лист, для крепости и духа — это веселая работа. Выкатила кадушки с корнячихом, баранышник муравлятников готовит целых 4 катки, сапожник Сараев тоже большую катку парит, а у нас дым столбом, живое столпотворение. Как же можно? Огурчика на целый год надо запасти. Рабочего-то народ сколько? А рабочему человеку без огурчика уж никак нельзя. С огурчиком соленым и хлебца в охотку съешь, и поправиться, когда нужно, похмелиться, первое средство для оттяжки. Катки у нас высокие, Василий Васильевич на цыпочках поднимается заглянуть, только Антон Кудрявый заглядывает прямо. Катки дымят, как трубы, в них заливает кипяток, бросает до красна раскаленной вязки чугунных плашек, и поднимается страшное шипение, высокие клубы пары, как от костров. Накрывают рогожами и парят, чтобы выгнать застойный дух, плесни, чтобы не было. Горкину приставляют лесенку, и он проверяет выпарку. Огурчики — дело строгое, требует чистоты. Павел Ермолаевич Огородник пригнал огурца на 7 вазах. Не огурец, а хрящ. Пробует всем двором. Сладкие, хрустят, как сахар. Слышно, как сочно хряпает. Хряп и щелк. Ешь, не жалко. Откусят и запустят выше дома. Горкин распоряжается. На чистый рогожий отбирай рубята. Бабочки отмывай покрепше. Свободные от работы плотники, бабы из наших бань, кухарка Марьюшка, горничная Маша, Василий Васильевич особенно веселые, радостной работой занятые. Плотники одобряют крупные желтяки. Такие Горкин уважает, и Василий Васильевич, и старичок-лавочник Юрцов. Пеняет даже Павел Ермолаевич, что желтяков нонче маловато. А я зеленый больше уважаю, с пупырками. «Нет, — говорят, — как можно? Настоящий огурчик с семечком, который зрелый, куда сытней, хряпнешь, будто каша. На розовых рогожах зеленые кучи огурца. Пахнет зеленой свежестью, в долгом корыте моют. Корыто не корыто, а долгая, будто лодка с перевоза. В этом корыте будут рубить капусту. Ондрюшка-искусник выбирает крупные желтяки, вываливает стамеской мясо, манит меня идти за ним на погребицу, где темнее, ставит в пустые огурцы огарки. И что за чудесные фонарики, желто-зеленые, в разводах, живые, сочные! Берет из песка свекольные бураки, выдалбливает стамеской, зажигает огарочки. И что за невиданный никогда огонь, малиново-лиловый, живой, густо-густой и бархатный, вижу живым доселе. Доселе вижу, издали лет кирпичные своды в инии, черные крынки с молоком, меловые кресты Горкиным намеленные повсюду, в неизъяснимом свете живых огоньков малиновых, слышу прелостный запах сырости, талого льда в творили, крепкого хрена и укропа, огуречной томящей свежести, и слышу и вижу быль такую покойную, родную, омоленную душою русской, хранимую святым покровом. А на солнце плещутся огурцы в корыте, весело так купаются, ловкие бабьи руки отжимают, кидают в плоские круглые совки, и валятся бойкие грунки зеленые гулким и дробным стуком в жорло промытых кадок. Горкин стоит на лесенке, снимает картуз и крестится.
— Соль, ребята, чистые руки те.
— Бережно разводи ведерки, отвешь на меня по фунтикам, не перекладь, лей с Господом. Будто священное возглашает в тишине и что-то шепчет, какую ж молитву. После доверил мне, помни ее доселе, молитву эту, над солью. Сам благослови соль сию и приложи ее в жертву радования. Молитва над огурцами. Теперь я знаю душу молитвы этой, это же хлеб насущный. Благослови их, Господи, лютую зиму перебыть. Покров мой над ними будет, благословение и покров над всем. Катки наполнены, укрыты, опущены в погреба на лед. Горкин хрустит огурчиком, ласково говорит, дал бы Господь отведать. К Филипповкам доспеют, попустимся с тобой, огурчиком, а там уж и Рождество Христово рукой подать. Наелись доста огурцов и кают. Стоит во дворе огуречный дух, попахивает укропом, хреном. А моленые огурцы спят в катках. Тихая жертва радования. А вот и другая радость. Капусту рубим. После воздвижения принимаются парить кади под капусту. Горкин говорит, огурчики — дело важное для вкусу, а без капустки не проживешь. Самая заправка наша рабочая. Опять на дворе дымятся катки, столбами пар, новенькие щиты для гнета блестят на солнце смолистой елкой. Сечки очищены до блеска. Народу хоть отгоняй. Пришли все плотники. Какая теперь работа? Покров на носу. Домой! Пришли землекопы, иконопадчики, штукатуры и маляры, каменщики и кровельщики, даже Денис с Москва-реки. Горкин не любит непорядков, серчает на Дениса. — А ты зачем? На портомойке кто за тебя остался? Никола угодник, батюшка? Денис — молодой солдат с сережкой в ухе. Все говорят, красавец, всегда зубастый, за словом в карман не лезет, сегодня совсем тихий, будто даже застенчивый, в глаза не глядит, совсем овечка. Горничная Маша, крестница Горкина, смеется. Капустки Денису зажелалось, пусть пожует малость, оттянет, может. Все смеются, а Денис и не огрызается, как бывало. Мне его чего-то жалко, я про него все знаю, наслушался. Денис выпивает с горя, что Маша выходит за конторщика, а потому Маша выходит за конторщика, что Денис пьяница. Что-то давно выходит, а все не выйдет. А в водополье при нас это было с Горкиным. Принесла Денису пирог с морковью, в украдочку сунула без него и убежала. Это за пискарей ему. Ничего не понять, что такое. И все-то знают, для какой капусты пришел Денис. Я, Михаил Панкратович, буду за троих, дозвольте. А на портомойке Василий Васильевич Андрейку оставил без меня. Дозволил. Уж и вы, дозвольте. Совсем овечка. Горкин трясет бородкой. Ладно, оставайся. Руби капусту. И Горкину нравится Денис. Золотые руки на все гожие, только вот пьяница. А потому пьяница, что... Их не поймешь, как журавль с сапли сватаются в приглядку. 20 вазов капусты, весь двор завален. Бело-зеленая гора, рубить-то не перерубить. Василий Васильевич заправляет одним корытом, другим я с Горкиным. Корыто из толстых досок огромные, 10 сечек с каждого боку рубят, весело слушать туканье, как пляшут. В том корыте серую капусту рубят, а в нашем — белую. Туда отбирают качни позеленее, сдают зеленые листья с нашей, а в наше корыто кидают беленькую молочную. Называют хозяйское корыто. Я шепчу Горкину: «А им почему зеленую?» Он ухмыляется на меня. «Знаю, чего ты думаешь. Обиды тут нет, кусатик. Ваш послаще будет, а мы покрепче любим, с горчинкой, куда вкусней. И как заквасится, у ней и дух пронзей, самая знаменитая капуста наша, селичок-то». Все надо по порядку. Сперва всекают сочень, валят в корыто качни, а самое сердечко в корыто не бросают, в артель идет. Когда всекает, будто сочно распарывают что-то совсем живое. Как наполнится полкорыта, Горкин крестится и велит: «С Богом! Зачинай, ребятки!» Начинается сочное шипение, будто по снегу рубит, так жвакает, а потом туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп- и Горкин не запретил бы. Пригодную какую песню? Любит работать с песнями. Да только нельзя запеть, духу не выдержать. Денис сильный, и он не может. Глупая Маша шутит. Спой хоть про капусту. В кармане, мол, пусто. А Денис ей: «А ты косила?» «Ну, косила, ложка в рот носила». Совсем непонятный разговор. «А что тебе косила, тебя не спросила». «А вот то знала бы, что косить, что капусту рубить, не спеть». «А она все свое. Пьют только под капусту». Горкин даже остановил. «Чисто ты червь капустный, тебе не уберешь». «Годи, ребята». Горкин черпает из корыта, трясет в горсти. Мелко, ровно, капустинка так капустинки. Опять начинают сечку, хряпают звонко кочерыжки. Горкин мне выбирает самые кочки от хряпки. Надавишь зубом, так и отскочит звонко, как сахарок. Приятно смотреть, как хряпают. У молодых, у Маши, у Дениса зубы белые-белые, как кочерыжки, и будто прикусывает сахар, будто и зубы у них из кочерыжки. Редиской пахнет, швыряется кочерыжками, объелись. Веселая капуста эта, ссыпают в катки, перестилают солью. Горкин молитву шепчет. Про жертву радования? В канун Покрова после обеда самая большая радость третья. Мочат Антоновку. Погода разгулялась, большое солнце. В столовую на паркет молодцы-плотники в розовых рубахах, чистые, русые, ясноглазые, пахнущие березой банной, втаскивают огромный рогожный тюк с выпирающей из него соломой. И сразу слышно, как сладко запахло яблоком. Ляжешь на тюк и дышишь, яблочными садами пахнет деревни, воли, не дождешься, когда распорят. Порится туго, глухо, и вот пучится из тюка солома, кругло в ней что-то золотится, и катится по паркету яблоко большое, золотое, цвета подсолнечного масла. Пахнет как будто маслом, будто апельсином пахнет, и маслица. Тычешься головой в солому, запустишь руки, и возятся под руками яблоки. И все запускают руки, все хотят выбрать крупное самое — царя. Вся комната в соломе, под стульями, под диваном, под буфетом, везде закатились яблоки. И кажется, что они живые, смотрят и улыбаются. Комната совсем другая, яблочная. Вытираем каждое яблоко холстинным полотенцем, оглядываем, поминки нет ли, родимые ямки-завитушки заливаем топленым воском. Тут же стоят кадушки, свежие белые из липки, овсяная солома, пареная, душистая, укладывается на дно кадушки. На нее, чтобы бочками не касались, кладутся золотистые антоновки, и опять по рядку солома, и опять яблоки. И заливается теплой водой на солоде. На яблоках все домашние, даже отец радуется с нами, и матушка на креслах. Ей запрещают нагибаться, она ходит тихо и тяжело, вынашивает, и ее все остерегают, даже Маша. «Вам, барни, нельзя, я вам достану яблочко». К Кругом кресел, все мы ее обсели. И Сонечка, и Маня, и брат Коля, и старая кривая Васа, которая живет в темненькой и не отличит яблок от соломы, и Горкин с Марьюшкой. Маша все ужасается на яблоке и вскрикивает, как будто испугалась. «А, да барни какое!» Сонечка дает ей большое яблоко и говорит. «А ну, откуси, Маша, очень-то хорошо, послушаем». Маша на яблоко смеется, закусывает крепко, звонко, белыми-белыми зубами, сочными, как миндаль, и так это хорошо выходит. Хру-хру, хру-хру, чмокается во рту, и видно, как сок по губам сочится. И все начинаем хрупать, но Маша хрупает лучше всех. Я сую ей украдкой яблоко, самое-самое большое, ищу карман. Она перехватывает мою руку и щурит глаз, хитро умильно щурит. Так мне нравится на нее смотреть, что я сую ей украдкой другое яблоко. А на всех нас, на яблоке, на солому, на этот сад, вытянув головку, засматривает из клетки затихший чего-то словей. Может быть, хочет яблочко? И на всю эту радость нашу взирает за голубой лампадкой старинная икона владычицы Казанской, едва различимым ликом. Плотники поднимают отяжелевшие кадушки, выносят бережно, убирают солому, подметают. Многие дни будут ходить по дому яблочные духи, и с какой же радостью я найду закатившиеся под шкаф, ставшие духовитие и слаже антоновское счастье. Вот и Покров пришел, праздник владычицы Пречистой, во всю землю ее покров, и теперь ничего не страшно. Все у нас запасено, зима идет, а мы ухитимся потеплей, а над нами владычица там, высоко, за звездами. Я просыпаюсь рано. Какой-то шум, будто загромыхали ванной. Маша просовывает в дверь голову, неубранную в косах, подбегает к моей постельке, тычется головой в подушку, кусает меня за щечку и говорит в улыбке: «Дусик, глазастенький, разонь глазки, маменька Катюшку подарила нонче ночью, вчера с яблочко кушала, а вот и Катюшка нам!» Щекочет у моего носа кончиком косы и весело так смеется, и все называет «Дусик». Отмахивает розовую занавеску, и вот солнце, праздничное, Покров! Столовая накрыта нарядно к чаю, отец парадный, надушенный, разламывает горячий калач над чаем, намазывает икрой, весело смотрит на меня. «Маленькая Катюша», — говорит он особенно прищурясь и показывает головой на спальню. «Теперь, мальчонка, у нас пяток. Рад, сестренки?» Я бросаюсь к нему, охватываю его руками и слышу, как пахнет икрой чудесно, и калачом, и самоварным паром, и бульканьем, и любимыми милыми духами, флер-оранжем. Вот тебе от Катюши нашей розовая обновочка. И только теперь я вижу новые розовые чашки, розовый чайник с золотым носиком, розовую полоскательную чашку, розовую в цветочках сахарницу, и все в цветочках, в бело-зеленых флер-д'оранжах. Все такое чудесно розовое, Катюшина, совсем другое, что было раньше. Чашечки непростые, совсем другие, уже и уже кверху, чтобы не расплескалось. — весело говорит папашенька, — так и зови Катюшки. И вдруг слышу за дверью спальни такое незнакомое, смешное. Вау, вау! Новый-то соловей, а? Не покупной соловей, а свой, — весело говорит отец. А самое главное, мамашенька, здорово! Будешь молиться? Катюшеньку прибавляй, сестренку! И намазывает мне икрой калачик. Большое солнце, распелись канарейки, и в этом трескучем ливне я различаю новую теперь нашу песенку. Уа! Уа! Какой у нас свет, какая у нас радость, и под самый покров владычицы. Разъехались плотники по домам в деревню зиму перебывать, и у них запасено на зиму. Ухитятся потеплей, избы закутают соломой, и над ними покров ее. И теперь ничего не страшно. И Василий Васильевич отмаялся, укатил в деревню на недельку. Нельзя, Покров. Горе с народом принял. Каждого тоже рассчитать, все гривенчки помнить, что забрали за полгода работы, никого, чтобы не обидеть, не утеснить. Ни отец этого не любит, ни Горкин. Намаялся-таки сердешный, целую неделю с утра до ночи сидел в мастерской за столиком, ерошил свои вихры, постреливал косым глазом и бронился. «Такие спутали вы меня! Народу до 200 душ, а у него только каракульки на книжке, кружочки, елочки, хвостики. Как ж разбирается, не понять. Всем вот давал вперед, а теперь и сам тот не разберет». Горкин морщится. Василий Васильевич все тот да тот. Ну, теперь всем развяза. Пришел Покров. И земле ухититься тоже надо, мороз ударит. Благослови ее, Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть, Покров и над нею будет. А у Горкина новая шуба будет, земной Покров. Отец подарил ему старую свою харьковую, а себе заведет новинку Катюшкину. Скорняк уже перебрал, подпустил парочку хоря, и теперь заправской будет шуба прямо купец рядов. И мне тоже земной Покров. Перетряхнули мой армячок бараний, подправили с зайчиком рукава, катай с горки с утра до вечера, морозу не добраться. И очень порадовался Горкин. С канителью развяз наступила. Дениса не узнаешь, таким-то щеголем ходит, в запашной шубе совсем молодчик. Вчера показывал. Сватанье огрызанье кончилось. Сосватались, слава богу, с Машей. Свадьба на Красной Горке. Нельзя раньше. Приданое готовить надо, и по дому много дела. Теперь Катюшка. А мамашенька привыкла к Маше, просила побыть до Пасхи. Дениса старшим приказчиком берет папашенька. Васильич правая рука. Вот и Маша покроется, как хорошо-то кусатика. Да, хорошо, Покров. Там, высоко за звездами, видно в ночном окне, как мерцают они сиянием за голыми прутьями тополей. Всегда такие. Горкин говорит, что такие и будут во все века, и ничего не страшно. Я смотрю на лампадку, за лампадку, в окно, на звезды, за звездами. Если бы все увидеть, как кто-то видел в старинном граде, стараясь вспомнить, как Горкин учил меня вытвердить молитву новую, Покрову, длинную, трудную молитву. Нет, не помню, только короткое словечко помню. О, великое заступление в печальном Еси!
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.